высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Протоиерей Андрей Спиридонов рассказывает о римском епископате, который потом превратился в римскую, так сказать, даже и курию, как сейчас говорят. Соответственно, разговор у нас где-то и католицизма касается. Все это отталкивается от личности и деятельности святого апостола Петра. И вот мне еще интересно спросить вас, как священника, отец Андрей, в литургии, ну, обязательно бывают чтения из так называемого апостола, да? Выносится книга в богатом переплете, показывается собранию молящихся, потом оттуда идут какие-то, ну, фрагменты, бывают озвучены. И, конечно, наверное, просто я как-то сейчас не могу припомнить, вот, но читаются ведь и послания святого апостола Петра, да?
Да, читаются, но это просто и есть, как говорится, свой круг чтений, в том числе апостольских, и вот в этом годовом круге они приурочены к определенному времени года, к определенным дням, событиям.
Ну, то есть они хорошо вам известны, они у вас, что называется, на слуху, и если как-то мне, ну, наверное, и большинству верующих, в общем-то, лучше все-таки известны послания, ну, ставшие просто хрестоматийными такими началами христианства святого апостола Павла, то все-таки какая доминанта, как вам представляется, вот какой-то стержень смысловой, вероучительный в посланиях именно святого апостола Петра?
Ну, если кратко сказать, я думаю, он достаточно все равно будет общий для всех апостолов. Это именно вот спасение во Христе. Спасение во Христе благодаря его воскресению прежде всего. Потому что апостол Петр, он же с самого начала является свидетелем, скажем так, воскресения Христова. И, собственно говоря, его проповедь, которая начинает звучать после именно вот того, как Святой Дух сошел, еще вот это в границах Иерусалима происходило, как раз обращение ко всем, ну, в тот момент окружающим апостолов со свидетельством то, что вот того, кого, так сказать, книжники, вот, первосвященники предали на распятие, того вот Бог воскресил из мертвых. И, собственно говоря, это ведь, наверное, основная доминанта всей проповеди апостольской. Апостол Павел, он человек был в этом смысле более книжный. То есть, собственно говоря, его перу-то и принадлежат все послания, большинство посланий, за исключением там, может быть, ну да, бывают какие-то все-таки споры там были по поводу послания к евреям, подлинно ли это рука апостола Павла, или это секретарь там, или кто-то записывал с его слов, потому что, ну, там чисто даже стилистически есть какие-то заметные расхождения в языке по сравнению с другими посланиями апостола Павла. Видимо, апостол Петр в этом смысле был, так сказать, менее книжен. Он, видимо, не так много записал. Вот. Но то, что вот он записал, то, что сохранилось в веках, так сказать, и вошло в книгу вот, тоже апостольских посланий, оно чувствуется вот именно такое, вот, можно сказать, тоже его некое дыхание его характера. Вот это вот Петр апостол, как вот камень действительно церкви. И утверждает он церковь именно вот прежде всего с этими словами о истинности воскресения Христова и истинности спасения во Христе. Я бы так, наверное, сформулировал.
Протоиерей Андрей Спиридонов продолжает рассказывать о божественной литургии. Сейчас мы, оттолкнувшись от личности и деяний святого апостола Петра, ну, наверное, продолжим разговор о том, как происходило становление западного христианства, потому что именно с апостолом Петром оно связывается, в том числе и самими так называемыми католиками. Вот здесь вот отец Андрей, прежде чем вы расскажете, как вот формировалось вот это вот, все-таки объясните мне само происхождение слова католик, католический или кафолик, кафолический.
Значение этого слова, оно имеет в виду вселенское. Кафолическое значит вселенское, вся церковь общая.
Ну да, то есть просто вселенский это... патриарх Константинопольский, ну, да, тоже это... кафолический, ну, да, патриарх Константинопольский.
Да, он тоже, можно сказать, кафолический. То есть православная церковь, она в этом смысле тоже является вселенской, кафолической. Просто тут уже разная, как говорится, манера произношения, транскрипция, что ли, даже разная. Католикос, там католик, да, кафолик. Вот. На Западе, принято на Западной церкви, это утвердилось именно вот такое произношение, как католическое. А вообще это, да, это изначальный смысл, когда вселенская церковь.
Я человек более близкий к искусству, понятно, чем к богословию. Наверное, так это и останется. Это нормально, что есть люди, которые углубленно занимаются разными областями духа. Вот. И я могу сказать, что до поры до времени, где-то до Гвида Аретинского, музыкальное сопровождение литургии, которое сейчас в католицизме называется мессой, ну и других богослужений, не очень отличалось от восточно-христианского, которое впоследствии стало презрительно называться католиками схизматическим. На самом деле там до X-XI века сохранившиеся уже, кстати, и нотные записи хоралов, так называемых григорианских, ни капельки не отличаются ни по ладовому складу, ни по, ну, каким-то другим составляющим, чисто музыкальным, не буду в это углубляться, ну, от знаменного пения.
Я, кстати, замечу, тоже не углубляюсь, что мне приходилось встречаться с мнением таким, что все-таки григорианский хорал, он уже есть некая такая редукция, что ли, развитие определенное. Вот изначально некой общей традиции пения, хотя она, конечно, сам по себе григорианский хорал, да, это еще строгое такое, унисонное, да, можно сказать, пение.
Идущее, да, от тех понятий, которые надолго закрепились в византийской музыке и были переданы в Россию, и до сих пор, это, кстати, меньше люди знают, до сих пор вот это знаменное или крюковое пение живо, старообрядцы до сих пор поют вот по этим глазам, которые сформировались, ну, действительно, в первые века христианства. То есть эта традиция жива по-прежнему, жива именно в России, что, в общем-то, по-своему трогательно. И, в общем-то, точно таким, практически точно таким было и западноевропейское искусство. Я не думаю, что человек, который в X веке побывал бы на богослужении в Константинополе или в болгарской, или сербской столице, а потом послушал бы богослужение в Риме, ощутил бы какую-то принципиальную разницу.
Oh,
общем-то, это касалось и храмовой живописи. Иконы действительно были иконами. Потом, конечно, очень резкое расхождение, какое-то взрывное, я бы сказал, это в области искусства. Понятно, что то, что мы видим сейчас в Ватикане, ну, с нашим понятием о храмовой живописи не имеет практически ничего общего, точно так же, как матеты Палестрины, и тем более, более позднее еще, хотя тоже не такая уж поздняя органная музыка, совсем не похожа на вот это вот знаменное, невменное пение. И что вот, что произошло в эти годы? Ведь речь идет о каких-то буквально 2-3 веках. И все поменялось радикально. Да, был 1054 год. Да, был крестовый поход против Константинополя. Но все это, наверное, только следствие а где-то какая-то причина же должна быть, какая-то основа.
Ну, я думаю, там не одна причина. Во-первых, ведь, как известно, Рим как таковой пал, да, под натиском варваров. Вот. И фактически в тот момент, когда Восточная Римская империя, которую мы именуем Византией, как раз-таки достигала своего расцвета и развивалась более-менее стабильно, то Рим, Западная Европа, в общем, погрузилась в такую, можно сказать, своего рода пучину варварства. И одна из главных бед этого, что ли, вот варварства, подчиненности германским племенам, явилась в том числе в том, что возникли новые имущественные отношения. То есть, действительно, феномен такого западного феодализма, он поставил Западную Церковь на века в очень такое вот зависимое положение от даже не просто светской власти, а от вообще вот от имущественной власти на местах. Потому что германское такое земельное право, оно было достаточно примитивным, ну, не подразумевало оно предоставление церкви духовным институтам каких-то особых преференций. Коль скоро храм, монастырь, та или еще или иная институция, так сказать, церковная, находилась на какой-то земле, принадлежащей каким-то вот конкретным землевладельцам, то все духовенство, которое доходилось вот со всеми своими, как говорится, строениями, храмами на этой земле, оказалось в полностью зависимом положении от землевладельца, вплоть до того, что даже, собственно говоря, выбор духовенства, выборность духовенства, она прямо зависела от сеньоров этих, так сказать, от землевладельцев, которые, собственно говоря, и прямо стали участвовать в этих выборах, прямо назначать, прямо, как говорится, покупать там, или церковь должна была как-то откупаться. И при том, что на самом-то деле еще и такой фактор был, что при всем при том, когда все начало рушиться под натиском варваров, церковь-то она как раз и выступила как заместители административных институтов.
Отец Андрей, прошу прощения, тут хотелось вспомнить немножко. Итак, Герул Адаакр, кстати, этнографы и антропологи до сих пор спорят о том, что такое племя герулов. И вы знаете, как ни странно, выясняется, что они были, возможно, нашими близкими родственниками. То есть, вроде бы, подтверждается славянское происхождение герулов, но не так важно. Потом готы владели Римом, готы, исповедовавшие арианство, да. Но это отдельная история. Мы, наверное, как-нибудь поговорим об этих ересях эпохи Великих Соборов. Вот. Потом великий византийский император Юстиниан I ведь вернул Рим под юрисдикцию вот такой христианской империи. Это было в VI веке, то есть совсем скоро после, так сказать, захвата Адаакром Рима. То есть в плане власти Рим переходил из рук в руки. Потом Византия снова утратила контроль над Римом, да, уже началась эпоха Карла Великого.
Ну, кстати говоря, в Италии там до, собственно говоря, разделения церквей еще сохранялись области, подчиненные Византии, с сохранением населения и обряда чисто такого именно восточного православного. Собственно говоря, ведь даже вот сама тема-то, которая предшествовала расколу, конфликта сам между вот Римом и Константинополем, середины XI века, он же первоначально возник как раз из-за вот этих вот территорий, которые Рим начал с помощью норманнов, кстати говоря, себе прибирать. Вот. И даже кардинал Гумберт, который был главным таким, что ли, интриганом, и выступил как вот легат Папы Римского, как раз эти все такие вот произвел, как говорится, уже в Константинополе действия, оскорбительный для патриарха и для императора, что и привело к разрыву. Он первоначально был даже тоже вот кардинал, кажется, в одной из областей на Сицилии, там, по-моему, которое как раз вот это было все связано с норманами и потом еще и захватом, собственно говоря, православных территорий. Почему для Константинополя и для императора это было, в общем, тоже оскорбительно, его, видимо, появление в Константинополе как таковом. Вот. А что касается того, что сам Рим несколько веков фактически переходил, как говорится, из рук в руки, ну, я думаю, проблема-то была все-таки для всей церкви не в этом даже. Хотя это тоже были драматические часто довольно обстоятельства, эти вот периодические осады и разграбления самого Рима, вот, в которых порой, ну, как-то и молитвенно, иногда даже чуть ли не берясь за оружие, принимали участие и даже духовенство Римской церкви. Вот. А я-то говорил о том, что сама вот эта вот инвеститура, то есть вот этот вот земельный, так сказать, кодекс, правила управления, наследования, владения землями внутри уже вот формирующейся новой империи Карла Великого, она достаточно долгое время вот сказывалась, ну, губительно для церкви. То есть западная церковь из-за этого приходила в упадок, потому что стала полностью зависима от светских владык. Причем не обязательно там, от самого императора или короля того или иного, а от самых вот этих вот элементарных семей, так сказать, феодальных, которые просто-напросто предпочитали часто ставить в клир, ну, своих детей, своих родственников, своих, так сказать, наследников. То есть это, вот если почитать как раз вот описание жизни, что ли, вот в Западной Европе и реалии жизни церкви тех вот веков, собственно говоря, и есть это века средние, средневековье такое, вторая половина первого еще тысячелетия, они как раз дают очень такую печальную картину некого упадка церковной жизни. И, кстати говоря, когда уже вот ближе к X веку начинается возрождение церковной жизни, противостояние этому упадку, происходит, ну, такой вот парадокс. Возрождающаяся западная церковь, она приходит в такой вот конфликт, в противоречие с восточной православной церковью, с Византией, которая к XI веку начинает клониться к упадку, начинает испытывать уже еще более жесткое давление со стороны уже турков, сельджуков, прежде испытывала жесткое давление со стороны арабов. И вот это вот внешнее давление, внешняя угроза, военная, она не только военная, она еще и экономическая, потому что когда те же вот сельджуки захватывают большую часть Малой Азии, так называемую Анатолию, а это экономически была очень важная провинция для Византийской империи, вот. То есть тот же Иерусалим, он с VII века был уже захвачен арабами, мусульманами, но это Византию беспокоило в меньшей степени. А вот когда Византия лишается экономически важной для нее территории, откуда поступала и масса налогов, и хлеб, была одна из хлебных житниц основных, тогда действительно проблемы выживания православной империи, и православия в том числе, они становятся более такими серьезными, более драматичными. И это происходит одновременно с возвышением Запада. Я вот повторюсь, это тоже важный момент. После падения Рима, как такового, несколько столетий Византия находилась на подъеме, а Рим в упадке. Поэтому, можно сказать, Рим-то, Византия, Восточная Римская империя, Константинопольский патриарх и император не воспринимали очень уж всерьез Рим, потому что он, ну, был в каком-то смысле на какое-то время, в общем-то, погребен под натиском варваров и лишился своего могущества. Да и жизнь тоже вот духовная была тоже в таком упадке. Но начинается возрождение Запада, и Запад начинает осуществлять определенную экспансию, в том числе и в отношении Византии.
Отец Андрей, Запад в моих глазах как-то структурировался именно как Запад и, в общем-то, сохраняется таким, каким тогда структурировался в эпоху Карла Великого, да, который стал уничтожать славян. Это часть той истории, которая очень близко касается нас, но одновременно стал собирать вот земли вокруг себя под эгидой всего того, что теперь называется западным образом жизни, западным образом мысли. И вот, наверное, к этому времени, к этой эпохе, да, можно отнести становление, собственно, Римской Церкви, как мы ее понимаем сегодня, да, то есть вот того католицизма,
вероятно,
хотя мы уже
да.
выяснили, что это термин неправильный католицизм, потому что и армяне, они в этом смысле католики, и православные, они в этом смысле католики. Но вот это вот, наверное, политические такие и этнические причины родили Римскую Церковь с ее идеями, а вовсе не личность и деяния первого епископа Рима апостола Петра.
Это далеко очень обстоит. Правда, вы довольно далеко сейчас тоже шагнули, сказали, что вот империя Карла Великого, она породила вот современную, что ли, уже цивилизацию. Ну, может быть, в какой-то степени тоже и да, но достаточно это сложно вот, сопоставить с современным уже миропониманием западной цивилизации, потому что современное, наверное, европейское миропонимание, оно уже ушло и от, вообще уходит от какого-либо христианского миропонимания. Да, скажем так, миропонимание, миросозерцание того же Карла Великого и его наследников, оно тоже является достаточно специфическим христианским, западным. И действительно, современные Карлу Великому, там, первосвященники римские, они тоже вдохновляли его на его, как говорится, подвиги. И надо сказать, что получали от Карла Великого, получили тоже немалые преференции, имущественные, земельные в том числе. Вот тут очень многое оказывается взаимосвязано. Но да, именно тогда и еще последующие несколько столетий римский первосвященник начал претендовать на власть не только духовную, но и на то, что он тоже служит источником светской власти. Ведь не секрет, что вот это вот властное стремление именно к полному такому доминированию, оно ведь потом привело, скажем так, в дальнейшем к очень большим, как говорится, драматическим обстоятельствам для Западной Церкви, к борьбе буквально пап со светскими королями-властителями, к так называемому авиньонскому пленению, к прямой просто конфронтации, например, с тем же Филиппом Красивым, королем Франции, там, так сказать, и так далее, и тому подобное.
Маленькое лирическое отступление. Какие замечательные со школьных времен клички были у западноевропейских королей. Вот, ну, у нас вот Святополк Окаянный вспоминается так как-то. Ну, и особенно больше нет, а все больше какие-то такие симпатичные, да, названия. Святослав Храбрый, да, там Владимир Великий, Ярослав Мудрый, а там Карл Великий, ладно, а дальше Карл Лысый, Пипин Короткий. Ну, правда, вы припомнили Филиппа Красивого.
Да, ну, хотя он, конечно, по роду своей уже деятельности и в памяти остался, конечно, не только красивыми, что называется, деяниями.
сейчас пришла пора прощаться. С вами были протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский.
Всего доброго.
Храни Господь.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.